Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 31 декабря. Здравствуйте, в студии Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Условно-досрочное освобождение Ильи Фарбера, сельского учителя, выпустят на свободу через 10 дней. Ситуация в Волгограде после терактов и реакция мирового сообщества. Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за призывы к сепаратизму и досудебной блокировке сайтов за экстремизм. Снова триумфальный митинг протеста в защиту Конституции, несогласованная стратегия 31 вновь сегодня в Москве и других городах России. Евромайдан в Новый год ставит рекорды и дело украинской журналистки Татьяны Черновил. Эти темы в программе «Свобода в полдень». В Волгограде пятидневный траур по погибшим при взрывах в городе. Число жертв теракта возросло до 33, сообщают в МЧС России. Минувшей ночью в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва в воскресенье на железнодорожном вокзале. Также, согласно уточненным спискам, до 15 возросло число погибших при теракте в троллейбусе 30 декабря. Местные власти сообщили, что все погибшие опознаны. 65 раненых находятся в больнице, в том числе трое детей. 14 пострадавших в результате двух терактов доставлены самолетом МЧС в московские клиники. О ситуации в Волгограде после взрывов рассказывает журналист Виталий Кошелев.
На улицах обстановка, в общем-то, такая штатная. За исключением того, что Новый год, естественно, какого-то праздничного настроения не чувствуется. Вы знаете, что в Волгоградской области объявлен пятидневный траур. Количество погибших увеличивается. К сожалению, вот сегодня ночью скончались, по-моему, еще два человека. То есть общее количество погибших в двух терактах составляет 34 человека. Естественно, все соболезнуют, скорбят. Плюс к этому примешивается чувство тревоги, потому что, вот по данным, по последним, насколько я знаю, в обоих терактах, оба теракта провоцировали смертники, мужчины-смертники, это члены вот этой банд-группы Буйнакской. И насколько я знаю, есть информация, что их могло заехать в регион не двое, а, скажем, трое, да, то есть поэтому поговаривают сейчас, что может быть какой-то третий теракт, ну и плюс люди выстраивают логическую цепочку, то есть до Нового года осталось 3 дня, вот каждый день по теракту, да, вот сегодня Новый год, никто не знает, что будет. А вход вот, в торговые центры говорили, что будут ограничивать, ну, насколько я вот видел, что я видел своими глазами, что во всех крупных магазинах сотрудники полиции стоят, внимательно вглядываются вот в лица проходящих. Ну, честно, да, время от времени проверяют документы, хотя вот вычислить преступника, наверное, практически невозможно, потому что если подтвердить информацию, что вот вокзал взорвал вот этот самый Павел Печенкин, ну, это человек славянской внешности, такой студенческой наружности, с рюкзачком, что-либо заподозрить практически невозможно, и как вычленить, как из толпы вот этих самых людей, не людей, наверное, да, я не знаю, наверное, даже правоохранительные органы не знают. Ну, ведется, видимо, какая-то оперативная работа, пытаются вот отследить пособников, отследить, как они заехали в регион и где получали вот эти свои смертоносные грузы.
А говорят у вас об этой операции «Вихрь», которую проводили вчера и ночью, там чуть ли не 80 человек задержаны. Как относятся к ней люди?
Вчера проходила действительно вот эта операция «Вихрь» антитеррор, то есть по местам массового скопления людей, по веселительным заведениям. Ну, знаете, большинство задержанных, как я знаю, не славяне. Вот. Но, естественно, тем, кому кто там отдыхал, им досталось, естественно, они не разделяют. Тем, кто сейчас заботится о своей безопасности, даже боится ездить в транспорте, естественно, они за то, что правоохранительные органы усилили меры, усилили внимание к такого рода людям, которые, ну, может быть, раньше были несколько более бесконтрольны, да, там изъято большое количество, ну, не знаю, большое количество, небольшое количество, значительное количество оружия, травматического, какие-то запрещенные предметы. Ну, это все к терроризму, как говорится, имеет, я считаю, посредственное отношение, потому что прямых пособников не задержано. Это значит, что ну, полиция показала, да, что она умеет работать. Конечно, хотелось бы людям, чтобы просто больше не было никаких терактов и Волгоград наконец-то оставили в покое. Действительно, что встретить Новый год так, как планировали его встретить. Вот, Волгоград миллионный город, то есть вот, миллион волгоградцев и плюс жители области, естественно, не получится. Вот эта горестная нотка, этот фон, который витает в воздухе, люди, вот я разговаривал, да, там, с своими знакомыми, естественно, каких-то там тостов поднимать, ну, разве что вот этих напоминальных сегодня вряд ли кто-то будет. Хотя, наверняка, найдутся и люди более прагматичные, более циничные, которые, наверное, будут отмечать и забудут обо всем.
А казачьи дружины дежурят обещанные, вы видели их?
Вы знаете, я своими глазами не видел, но казачьи дружины, действительно, Волгоград город с казачьими традициями, да, и Волгоградская область. Скорее всего, есть такого рода проявления, потому что это не первый случай уже, да, когда казаки заявляют о том, что они готовы помочь в патрулировании улиц. При массовых мероприятиях, в принципе, силы вот этих казачьих дружин используются. Вот. Ну, насколько эффективно, опять же, они предотвратить. Естественно, сейчас все говорят о том, что нужно предотвращать эти теракты. Прежде всего, чтобы террористы просто не попадали в город. А если уже что-то здесь, кто-то ходит с этой взрывчаткой, не дай бог, да, то как предотвратить? Он при задержании просто детонирует, да, как это случилось в Новогородском вокзале, когда попросили там или чтобы предъявить документы, поставил эту сумку на ленту транспортера, чтобы просветить ее, и тогда произошел взрыв. То есть тут речь идет о том, чтобы ну, просто все, да, действительно максимально были бдительны. И многие люди просто боятся сейчас скопления массового народа. То есть все ездят либо, ну, не все, а те, кто действительно опасается за свою жизнь, они не посещают крупные торговые центры, магазины и стараются не ездить общественным транспортом. Ну, совсем застраховаться, естественно, от беды невозможно.
Народный сход вчера был, там было задержано несколько десятков человек, они требовали отставки губернатора и мэра. А вот да. Люди обычные требуют этого, или вот они только заботятся о собственной безопасности и стараются быть бдительными?
Вот Волгоград действительно пережил несколько таких катаклизмов, да, в том числе и природных, плюс вот эти вот три теракта за последние два с небольшим месяца, да, вот, последний был 21 октября, да, и вот два новых. Естественно, люди работой властей не особо довольны, мягко говоря. С другой стороны, ну, кто должен обеспечить безопасность, наверное, и к силовикам есть вопросы. Да, действительно, вчера я присутствовал на этом народном сходе, тоже освещал это событие. Люди высказывали вот такие политические требования, но они касались, естественно, и местных властей, то есть губернатора Волгоградской области, также мэра города, главы города. Вот. Но высказывались мнения о неэффективности в целом вот этих антитеррористических мер, пересмотре, наверное, пересмотре взглядов на систему безопасности в стране в целом. Вот. Там заявлялись такие какие-то радикальные точки зрения. Задержание несколько, десятков, наверное, громко будет сказано, около двух десятков человек, вот на моих глазах, были задержаны. Очень так настойчиво попросили пройти, те, кто не хотел идти своими ногами, их взяли под руки и увезли с места на автозаках. Насколько я знаю, их наверняка уже отпустили, потому что какого правонарушения они не совершали, за исключением того, что вот они в одном месте скопившись давали вот, террористическую угрозу.
Волгоградский журналист Виталий Кошелев. В городе после двух терактов проходит операция «Вихрь. Антитеррор». Задержано уже 80 человек. Осуждение террористических атак, соболезнования, призывы к более тесному сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и тревоги по поводу безопасности накануне Олимпиады в Сочи. Такова американская реакция на теракты в Волгограде. Слово Юрию Жигалкину.
Заголовки ведущих американских средств информации звучат почти идентично. «Взрывы в России заставляют поднять вопросы о безопасности Сочинской Олимпиады», провозглашает CNN. «Второй взрыв в России раздувает олимпийские тревоги», пишет «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал». «Второй взрыв в России указывает на угрозу безопасности накануне зимней Олимпиады», так озаглавлена статья в «Вашингтон-Пост». Даже в официальных американских заявлениях проглядывает скрытое за традиционными формулировками беспокойство. «Мы бы приветствовали возможность более тесного сотрудничества с Россией ради обеспечения безопасности атлетов, зрителей и других участников игр», заявила в понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности при президенте США. Представитель Госдепартамента напомнила американцам, которые приедут на Олимпиаду, что им необходимо постоянно проявлять бдительность, заботясь о собственной безопасности. Американцы должны помнить, что Олимпиада была объектом угроз, и террористические акции, включая взрывы, продолжают иметь место в России, напомнила пресс-секретарь Госдепартамента Мэри Харф. Собеседники «Радио Свобода» согласны с тем, что угроза терактов может серьезно омрачить олимпийскую атмосферу. Вот что говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США. «Прежде всего, я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших и жертвам террористических атак. Оправданий таким действиям нет и быть не может. На мой взгляд, эти события добавят тревоги не только американскому и западным правительствам, но и российским властям по поводу возможности атак на территории России, ведь значительная часть российских сил безопасности будет брошена на охрану Олимпиады, это может оголить другие регионы». А как вы объясняете американский призыв к России более тесно сотрудничать в обеспечении безопасности атлетов и гостей игр? Означает ли это, по-вашему, что сейчас это сотрудничество не очень тесное? Я думаю, подтекст этого заявления заключается в следующем. Соединенные Штаты готовы к более масштабному сотрудничеству, но Россия, видимо, отвечала на это предложение либо прямым отказом, либо ссылками на то, что у нее достаточно сил и средств для антитеррористических действий. Можно предположить, что в результате событий в Волгограде Москва пойдет на более тесную кооперацию с западными столицами в области обмена развединформацией. Официально Международный олимпийский комитет выражает уверенность в том, что безопасность Олимпиады будет обеспечена. Но как вы считаете, корят ли сейчас себя некоторые из его членов, поддержавшие проект Владимира Путина, проект проведения Олимпиады в Сочи? Я думаю, что решение проведения Олимпиады в Сочи было ошибочным, хотя бы из-за абсурдности идеи проведения зимней Олимпиады в субтропиках. К этому добавилось, насколько я понимаю, отставание в подготовке олимпийских объектов, многочисленные обвинения в коррупции, гигантские суммы, выброшенные на подготовку игр. Я думаю, что не только функционеры олимпийского движения, но и многие россияне могут испытывать сожаление, глядя на то, что происходит. Проведение олимпийских игр должно быть поводом для гордости для страны-организатора, но события последних дней показывают, что существует вероятность того, что события развернутся по негативному сценарию. От этого никому не будет ничего хорошего, считает Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Эдвард Лютвак, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, эксперт в области безопасности, считает, что атаки в Волгограде – это акции, рассчитанные на привлечение внимания спонсоров международного терроризма. «На мой взгляд, это акция по сбору средств», – говорит Эдвард Лютвак. «Террористические группы должны доказать спонсорам, чаще всего из Саудовской Аравии и Кувейта, что именно они заслуживают денег, что именно они будут способны провести акции во славу радикального ислама. Не будем забывать, что не столь давно в Саудовской Аравии проводились телевизионные марафоны по сбору средств в пользу радикальных групп. Представители групп, действующих в России, говорят этим спонсорам: «Мы лучше других, смотрите, на что мы способны, следите за новостями из Волгограда, города-символа». Я подозреваю, что эти группы рассматривают Олимпиаду как повод для обеспечения финансирования своей деятельности на годы вперед. И они, скорее всего, готовятся к большому дню. Этот большой день – Олимпиада. Есть ли у вас ощущение, что российскими властями будет предпринято все необходимое для предотвращения потенциальных террористических атак? Власти явно пытаются сделать все, что они могут. Но этого, скорее всего, будет достаточно лишь для того, чтобы, так сказать, отодвинуть угрозу, но не нейтрализовать ее. Простой пример – Волгоград. Первый взрыв поразил людей, ожидавших досмотра при входе в железнодорожный вокзал. В данной ситуации, на мой взгляд, уместно вспомнить о причинах успеха антитеррористических усилий израильтян. Это и меры безопасности, но главное – это контртеррористическая деятельность, суть которой – внедрение в террористические организации. Без этого невозможно обеспечить надежное функционирование системы безопасности, говорит Эдвард Лютвак, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин, политолог и журналист Ислам Текушев, считает, что любые конспирологические версии взрывов в Волгограде в изобилии, появившиеся в социальных сетях, несостоятельны. В преддверии Сочинской Олимпиады случившееся – это сильный удар по репутации власти и правоохранительных органов России, которые вновь показали свое неумение и халатность. С Исламом Текушевым беседовал Александр Гостев.
Для вас теракты в Волгограде – это доказательство халатности и неумения правоохранительных органов России противостоять угрозе, масштабы которой они осознают, или же свидетельство того, что как раз сути угрозы этой они не понимают и пытаются с ней бороться исключительно техническими методами, неумением, а именно что числом?
Судя по тому, как в Краснодарском крае, в районе олимпийских объектов, они сумели организовать многоуровневую систему безопасности и самые современные использовать методы, самые современные технологии. Конечно, это огромных денег стоило, но они это все сделали. Понятно, что при желании они это могут сделать. Другой вопрос. Волгоград показал, что на периферии российской не были готовы к противодействию. То есть абсолютно отсутствует методика профилактики терроризма. Никто не прослеживает эти вещи. Все пущено на самотек. Во-первых, халатность. Во-вторых, абсолютная недееспособность властей на местах, вот в таких регионах, как Волгоградская область, отражать террористические атаки.
Обычно террористы что-то требуют, что-то заявляют, говорят о себе, берут на себя ответственность, объясняют, что они, например, мстят так за что-то. В Волгограде ничего подобного не происходило ни осенью, ни сейчас. А почему?
Вот этот террористический акт, который совершен в Волгограде, и вот эти последние два теракта, и предыдущий теракт, очень похожи между собой по характеру. Их сходство заключается в том, что действовали одиночки, террористы-одиночки. Это мужчина был, это была женщина, это не суть важно. Важно, что это люди, которые, видимо, принимают решения самостоятельно. Они действуют под каким-то своим мотивом. Понятное дело, что все эти теракты имеют общий фон радикального ислама, они действуют под брендом Имарата Кавказа, но чаще всего в последнее время люди, которые действуют в разных регионах России, осуществляют теракты, диверсии, они действуют самостоятельно. И последнее обращение лидера Имарата Кавказ Доку Умарова как раз об этом и свидетельствует. Он обращался не к джамаатам, которые формально ему подчиняются на территории Северного Кавказа, а уже он обращался к этим террористам-одиночкам, это и мусульмане, это и русские националисты, которых он призывал к свержению путинского режима.
Сейчас появилась конспирологическая версия, что такие теракты на самом деле выгодны всем, кто должен их предотвращать. Сразу после этого из бюджета всем правоохранительным органам выделяются колоссальные суммы. И эти деньги, особенно в провинции, поступают потом на счета частных компаний, которые, например, оборудуют новыми металлодетекторами входы на вокзалы или предоставляют своих охранников и так далее. То есть версия, что это на самом деле страшный преступный бизнес.
На Северном Кавказе действительно это имеет место, когда силовые структуры зачастую не замечают рождение новой джихадистской ячейки, ее развитие, наблюдая за тем, как эта ваххабитская ячейка набирает силу за счет рэкета, за счет накапливания значительных денежных средств у этих ячеек. Потом они их накрывают и в какой-либо из квартир, и эти деньги неизвестно куда потом исчезают, да, после этой спецоперации. Естественно, всех членов этих ячеек они уничтожают на месте. В данном случае я не думаю, что это то же самое, так как эти теракты очень невыгодны, в первую очередь, Кремлю, для которого Олимпиада, которая должна состояться в ближайшее время, это очень серьезный геополитический проект. Тут будут лететь очень серьезные головы и в правоохранительной системе, и в администрации Волгограда и так далее. Поэтому это просто ошибка руководства России в том, что она построила свою систему управления страной ручным способом. На местах, на периферии власть абсолютно недееспособна. Она недееспособна решать элементарные социальные проблемы, не говоря уже о противостоянии, противодействии таким серьезным угрозам, как теракт.
С Исламом Текушевым беседовал мой коллега Александр Гостев. Ну а накануне на Московском вокзале наши корреспонденты Никита Татарский и Анна Хламова встречали поезд «Волгоград-Москва», чтобы побеседовать с пассажирами. Послушаем их мнение по поводу произошедшего.
События, произошедшие в Волгограде, повлияли как-то на ваше настроение предновогоднее?
Да, повлияли, да. Грустно очень.
Очень, это очень больно, и соболезную всем. Под Новый год это страшная катастрофа.
Конечно.
Естественно. Безусловно. Очень то есть это сразу другие вопросы совершенно возникают. Почему, зачем и кто?
Тем более под Новый год это всегда особенно тяжело. Люди готовятся к празднику, вот у всех такое настроение. И тут вдруг такие трагедии происходят. Это ужасно, конечно.
На самом деле это очень печально.
Да. И стало очень страшно ездить в городском транспорте, потому что в любой момент может что-то взорваться или, не знаю, мне так кажется.
Ну, конечно, несомненно. Конечно, повлияли в отрицательную сторону.
Грустно все это. Далеко ли, близко ли, а у нас в стране?
Если честно, не в курсе насчет этого. Ничего не можем сказать насчет этого. Извините.
На мое нет. Не сильно.
А что говорят ваши друзья, знакомые?
Ну, слава богу, пока никто не пострадал, там посмотрим.
Ну, конечно, повлияли. Как они могли не повлиять? Конечно, повлияли. Это ужасная трагедия. Мы полностью сочувствуем. И настроение совсем не праздничное, потому что люди погибли. Это такая печаль, которая невозможно передать.
Честно говоря, я работала на телекомпании НТВ, вот, и я в курсе всех событий. И вы знаете, на меня сейчас ничего не влияет совершенно, потому что я привыкла ко всем этим ЧП, я с этим работала, поэтому такое, какое у меня было настроение, такое оно мне осталось.
Ну, конечно, испортить могут. Люди погибли. А как не сочувствовать? И предпраздник, это почему власти вот это терпят? Почему второй, за 3 месяца вторая случай? Автобус Волгоград. Что, куда службы смотрят? Людей жалко.
А потому что там рядом граница, наверное, близко.
Какая граница, Волгоград? Девушка, очень больно.
Да, да.
Из Дагестана автобусы ходят.
Подожди, ребята, это еще не сказано, кто сделал. Дагестанцы или там кавказцы, или наш брат сделал русский. Еще надо это доказать.
Ну нет, там есть предположение, что славянской национальности.
Сколько жертв?
Ну, конечно, настроение повлияло, потому что уже вот я даже уезжаю сюда, я боюсь.
Мы даже боимся где-то находиться, где побольше народу.
Анна Хламова беседовала с пассажирами поезда «Волгоград-Москва». О решении Тверского суда отпустить Илью Фарбера, сельского учителя, на свободу по УДО мы расскажем подробнее через 5 минут. Ну а сегодня представители «Другой России» намерены выйти по традиции на Триумфальную площадь. Акция начнется около 18:00 вечера, и лидер «Другоросов» Эдуард Лимонов сказал в интервью моей коллеге Елене Поляковской, что он, несмотря на приближение Нового года и трагедию в Волгограде, обязательно придет вновь на Триумфальную.
Ну, это обычная наша акция по 31-м числам. Мы попытаемся прийти на Триумфальную площадь, и нам наверняка не дадут провести митинг полиция. Никаких изменений у нас нет. Дело в том, что в Москве, например, даже не отменены новогодние вот эти все встречи и гуляния, поэтому нам, собственно, свобода мирных собраний остается актуальной всегда и везде, и тем более в такие трагические дни надо добиваться того, чтобы люди имели возможность высказаться, в частности, кстати, вот и по поводу терроризма, и что долго это будет продолжаться, и, может быть, какие-то другие подходы должны быть к нашим проблемам, да, ведь народ не имеет никакого своего слова во всем этом, нами управляют, но не позволяют нам вмешаться в управление и сказать свое слово. Так что мы появимся где-то в 18:00, там чуть позже, но не раньше, на Триумфальной площади я пойду.
Произошедшие в Волгограде теракты, они насколько значительную корректировку внесли в вашу акцию?
Мы не милиция и тем более не террористы, поэтому какие у нас могут быть, какая корректировка, что меняется. У нас мирные, ненасильственные акции. Необходимо добиться свободы. 5-й год мы ходим, и власть тупо делает вид, что она притворяется шлангом власти. Она делает вид, что она тут ни при чем и ничего не понимает. На самом деле прекрасно понимает, что они узурпировали право разрешать или не разрешать митинги, санкционировать или нет. Да, как в Конституции, статья 31, четко говорит о сам характер вот этого уведомления. Это не требует разрешения, это уведомительный порядок доведения до властей города и до полиции того факта, что мы вот собираемся прийти. Мы подаем, мы просто не признаем присвоенную себе местными властями, в том числе и московскими, вот разрешительный характер. То есть они говорят, мы не санкционировали, но по Конституции не обладают правом что-либо санкционировать. Мы уже 5-й год на самом деле являемся такими жертвами произвола властей. Они нас вначале под одними предлогами, под предлогом того, что площадь была занята несколько лет, то есть они отдавали эту площадь на каждое 31 число, например, про кремлевским группировкам. Потом вырыли яму, которая простояла 2 года или больше. А сейчас вот закон даже сделали специальный, который запрещает таким людям, как я, подавать уведомления, значит, заявлять массовые митинги. То есть на самом деле это поражение в правах, на самом деле, вот, которое практикуется против меня и моих товарищей. Мы с этим не согласны, мы считаем себя совершенно неправы. Наше сопротивление мирное, и победа будет за нами, так или иначе.
Сколько приблизительно людей вы планируете собрать на эту акцию?
Ну, как вы можете? Это что, солдаты в казарме, которые мы подсчитываем и говорим, вот они идут. Это у кого есть желание у кого есть гражданское свой, что ли, да, кто понимает, что раз нету свободы между нами, значит, надо ее добиваться. Вот те и придут.
Но это значимо для вас, сколько людей приходит, много или
вы
мало?
Вы знаете, это не так значимо для нас. Мы же не собираемся кого-то там штурмовать, убеждать нашим появлением. Мы совершенно правы. Мы заявляем, что есть проблема. Мы говорим об этой проблеме каждый раз. И говорим, выходим и говорим, она есть. И следующее, 31 числа, есть эта проблема. Вот она есть. И мы заставляем власти считаться с собой. Так или иначе, они всегда мобилизуют значительные силы полиции. Они понимают, что они поступают незаконно, на самом деле.
С Эдуардом Лимодовым беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении сельского учителя Ильи Фарбера, приговоренного к 3 годам колонии по обвинению во взятке. Ранее ходатайство поддержали прокурор и администрация СИЗО. Фарбер заявил журналистам, что после освобождения хочет заниматься правозащитной деятельностью. Число жертв 2 терактов в Волгограде возросло до 33, сообщает в МЧС России. Минувшей ночью в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва в воскресенье на железнодорожном вокзале. Также, согласно уточненным спискам, до 15 возросло число погибших при теракте в троллейбусе 30 декабря. 65 раненых находятся в больнице, в том числе 3 детей. 14 пострадавших при 2 терактах доставлены в московские клиники. Протодиакон Андрей Кураев считает, что уволен из Московской православной духовной академии не за ересь, а за записи в блогах, в частности, за публикацию о гомосексуальном скандале в Казанской семинарии. Решение об отчислении Кураева из преподавательского состава и исключение из числа профессоров МДА было принято накануне. Прокуратура Москвы направила предостережение организаторам несогласованной акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 декабря. В сообщении говорится, что власти Москвы не согласовали акцию, так как ее организаторы в течение года более 2 раз привлекались к административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Израиль освободил 26 палестинских заключенных в качестве очередного шага для содействия мирным переговорам с палестинской делегацией. Посредниками в израильско-палестинском диалоге выступает США. Освобождение заключенных произошло сегодня утром. Это 3-я группа палестинцев из 104 заключенных, на освобождение которых согласилась израильская сторона. В Антарктике, в районе, где находится зажатое во льдах научное судно «Академик Шакальский», улучшились погодные условия. Участники австралийской экоэкспедиции сообщили в Твиттере об ослаблении ветра и улучшении видимости. Судно с членами антарктической экспедиции попало в непроходимое ледяное поле 24 декабря. На борту находятся 74 человека, из них 22 члены российского экипажа. И власти штата Северная Дакота распорядились об эвакуации жителей небольшого города Кассельтон, где произошло крушение железнодорожного состава, перевозившего сырую нефть. Местная полиция настоятельно рекомендует населению города и его окрестности покинуть дома. Причиной крушения, по всей вероятности, стало столкновение 2 составов. Взрывы и пожар привели к выбросу большого объема черного дыма и испарению опасных для здоровья. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора сельского дома культуры Ильи Фарбера, который ранее был осужден на 3 года лишения свободы за получение взятки. На свободу Фарбера выйдет через 10 дней, сообщает наш корреспондент в Твери Максим Новиков.
Илья Фарбер сегодня решением Московского районного суда был освобожден условно-досрочно. Однако на свободу он выйдет только 10 дней спустя, когда закончится вероятный срок обжалования приговором. Ходатайствовали об освобождении Фарбера представители прокуратуры и представители УФСИНа, что было неожиданностью для собравшихся в зале общественников и всех переживающих за Илью Исаковича. Совершенно неожиданно суд вынес решение об УДО, было вынесено совершенно неожиданно, буквально спустя 30 минут. В решении складывалось такое ощущение, что уже все были к этому готовы. Прокурор даже спрашивал Илью Фарбера о его здоровье, о том, как он себя чувствует, непосредственно находясь в местах заключения. Кроме того, ему были вынесены положительные характеристики представителей УФСИНа. Было заявлено, что у Фарбера имеется только незначительное взыскание, есть даже поощрение, он активно участвует в организации досуга заключенных. фактически была составлена очень положительная характеристика. Илья Фарбер отказался от того, чтобы его интересы представлял адвокат. Он напрямую общался с судьей. Буквально вот в 10 часов заседание началось, и уже вот в 11:20 было вынесено решение об условно досрочном освобождении Ильи Фарбера. Для того, чтобы он вышел на свободу, необходимо, чтобы прошло 10 дней с момента вынесения приговора, начиная с сегодняшнего дня, так заявил прокурор, который был на судебном заседании. То есть, условно говоря, Илья выйдет на свободу 10 числа, на следующий день, за окончанием срока возможного обжалования решения суда.
Но судя по тому, что и представители СИЗО, и представители прокуратуры не были против его освобождения, да, никакого обжалования не будет.
Да, в этом, наверное, знаете, недоработка нашей судебной системы. Здесь никто не может обжаловать, кроме прокуратуры и самого Фарбера. То есть, сам Фарбер, естественно, это обжаловать не будет, и прокуратура не будет. У нас даже потерпевший не имеет права это обжаловать. То есть, фактически, это 10 дней лишней бюрократической процедуры, у которой они вынуждены выдержать, да, эту процедуру, чтобы приговор до решения суда вступило в законную силу. То есть, через 10 дней Илья, скорее всего, будет в свободе.
Успел ли что-нибудь сказать сам Илья Фарбер, и как родственники его отреагировали?
Все были очень рады, все аплодировали, кто-то даже плакал. Илью после окончания приговора окружили журналисты, он сидел в этой клетке, его окружили журналисты, начали задавать вопросы, чему его научила жизнь, в местах лишения свободы. Он сказал, что намерен продолжать заниматься правозащитной деятельностью, но поддерживать не только тех, кто находится непосредственно за решеткой, но и тех, кто этих людей охраняет. Потому что, он говорит, им тоже нужна такая же помощь конституционная, правозащитная. Вот. То есть Илья очень был бодр, был готов опять продолжение своей активной деятельности. Он все судебные заседания провел стоя, ни разу даже не присел.
Намерен ли он опротестовывать, собственно, сам обвинительный приговор и дело, которое против него было заведено?
Ну, об этом я, к сожалению, не знаю, но, скорее всего, да, потому что там дан гигантский штраф 3 миллиона рублей, да, который нужно из чего-то платить, а эти деньги нужно как-то уплачивать. Я думаю, скорее всего, адвокаты будут здесь протестовывать это обвинительное заключение о штрафе как минимум. Вот, ну и дальше. Стараться добиваться у полного оправдание, хотя, конечно, это очень тяжело.
Корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новиков, ну а моя коллега Наталья Джампаладова только что беседовала с сыном Ильи Фарбера Петром. Послушаем, что он сказал.
Прокуратура поддержала это папино ходатайство, суд удовлетворил, то есть полностью положительное решение. И мало того, прокуратура заявила о том, что они не собираются обжаловать это решение, и есть такая бумажка об этом деле, вот. И если, в общем, эту бумажку вместе с решением суда отправят в изолятор, то они могут освободить до вечера. Вот. А если эту бумажку не отправят, то этого может не произойти. И, в общем, мы сейчас как раз добиваемся того, чтобы и решение, и нал с подписью, и эту бумажку отправили в изолятор. А там уже, в общем, начальник решит, выпускать сегодня или нет. Вот. Но в суде не хотят представить эти документы. И, в общем, сначала говорят, что не видят смысла, потом, что не будут, потому что незаконно. И вот сейчас мы, в общем, главным образом вот этого добиваемся.
А когда станет понятно, отпускают его сегодня или нет?
Ну, пока что неизвестно, потому что в суде так настроены не очень как-то вообще добровольные, то есть не очень вообще как-то расположены к диалогу, и поэтому такое ощущение, что они не собираются вообще никакие документы сегодня отправлять в изолятор. Соответственно, если в изоляторе не будет сегодня этого решения, то его могут не отпустить.
Вообще, как ваш отец и вы отреагировали на это освобождение?
Для меня, на самом деле, это было очень ожидаемо, и вот в свете последних событий, и у меня совершенно не было никаких сомнений, что, естественно, это решение будет положительным, но я также был уверен, что его сегодня же отпустят. Вот, к примеру, в этом же суде, в котором сегодня было рассмотрение нашего ходатайства, было уже 34 дела, а сегодня только одно, вот, наше ходатайство в УДО. Вот, и Совершенно непонятно, зачем тогда назначать 31-го, прямо в самом канун Нового года, заседание, а потом не отпускать и, в общем, сжать чётко. Вот, но я надеюсь, получится добиться все-таки того, чтобы выпустили и вот следующим заниматься.
С сыном Илья Фарбера, Петром Фарбером, беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. Я напомню, Московский районный суд Твери сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора сельского дома культуры Ильи Фарбера. Ну а в центре Киева, где уже более месяца проходят акции участников Евромайдана, перед наступлением Нового года хотят установить рекорд по исполнению государственного гимна Украины. Одной из ключевых новостей последних дней остается дело журналистки-активистки Евромайдана Татьяны Чорновіл, на которую в ночь на 25 декабря было совершено нападение. Наш корреспондент Владимир Ивахненко с нами в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Есть ли новости какие-то по этому делу?
Добрый день, Динара. На прошлой неделе были задержаны по этому делу 5 человек, и суд избрал им меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Сейчас милиция разыскивает 6-го подозреваемого. Ну а вчера Татьяну Чорновіл перевели из реанимации в обычную палату. Но ее состояние, как говорят родственники, остается тяжелым. Почти неделю назад на Татьяну совершили нападение на Бориспольской трассе под Киевом. Ее машину прижал к обочине Порш Кайен, и вышедшие из него двое парней жестоко избили Чорновіл. У пострадавшей сотрясение мозга, сломан нос и поврежден правый глаз. Она остается в киевской клинике «Борис», где ей должны сделать несколько операций. У Татьяны в клинике уже были следователи, и она по фотографии опознала одного из нападавших. По информации интернет-издания «Украинская правда», это задержанный милицией сотрудник охранной фирмы из города Днепродзержинск Днепропетровской области Роман Залюбовский. Известно также, что Порш Каен, в котором были нападавшие, преследовал Татьяну задолго до инцидента в ночь на 25 декабря. А именно этот автомобиль следовал за ней, когда журналистка снимала загородные дома руководителей Генеральной прокуратуры и МВД. Коллеги журналистки и ее родственники требуют переквалифицировать сейчас дело со статей о хулиганстве и о нанесении тяжких повреждений на статью «Покушение на убийство». Ну а в МВД Украины рассматривают не менее 5 версий нападения на Чорновіл и пока не называют главную из них. А ряд экспертов не исключают, что заказчиками нападения на журналистку могут быть пророссийские политики, цель которых – дискредитировать президента Виктора Януковича в глазах Запада. Динара.
Владимир, а как планируют сегодня встретить Новый год на площади Независимости и какими будут дальнейшие действия активистов Майдана и украинской оппозиции?
Вот в последние дни участники так называемого автомайдана и активисты оппозиционных партий пикетировали резиденцию главы государства Межгорье и загородные дома премьер-министра, председателя Верховной Рады, руководителей прокуратуры и МВД и даже особняк кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Он является лидером движения «Украинский выбор». Активисты Майдана считают, что Медведчук может быть также причастен к организации расправы над участниками антиправительственных выступлений. Ну а об эффективности таких акций и дальнейших планах противника власти вот что говорит координатор движения «Спильна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Пикетирование резиденции нашего руководства нынешнего страны является эффективным с точки зрения честных демократических выборов, потому что совершенно очевидно, что остатки их избирателей, они, ну, собственно говоря, видят, в каких условиях совершенно царских находится президент, премьер-министр, другие лидеры, и это не добавляет в ту ситуацию, когда большинство граждан по несколько месяцев не получают зарплату и им популярности. Конечно, это не поможет никоим образом отстранить Виктора Януковича и его режим от управления страной, поэтому нужно переходить к более действенным методом, и если мы говорим о ненасильственном сопротивлении, то таким может быть блокада администрации президента и других административных зданий. Очевидно, что к этому нужно подойти достаточно серьезно, и совершенно понятно, что сильно справа самостоятельно, без согласования с, в первую очередь, парламентской оппозицией, организовать такой процесс не сможет. Поэтому мы ставим перед собой задачу до рождественских праздников все-таки выйти на понимание того, что мы это делаем сообща, кроме того, что с организационной точки зрения правильно, это будет правильно и с точки зрения донесения гражданам, потому что у них не должно быть ощущения того, что у нас нет слаженности в наших действиях или подозрений касательно того, что, может быть, кто-то не тянет этот плуг так, как это нужно было бы, а просто имитирует. И на самом деле всячески препятствует тому, чтобы вытянуть Виктора Януковича из Украины, из украинской власти.
Ну а сам Виктор Янукович накануне подписал закон об уголовной ответственности за захват административных зданий. Под контролем митингующих, напомню, сейчас остаются по-прежнему Киевская мэрия и Дом профсоюзов. Согласно закону, подписанному Януковичем, за захват зданий, предприятий и учреждений предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет. А парламентская оппозиция уже объявила, что намерена и в будущем году блокировать работу Верховной Рады до выполнения своих требований. Ключевые из них – это отставка правительства, внесение изменений в Конституцию для возврата к парламентской президентской форме правления и проведение досрочных выборов президента. Ну а пока на Киевском Майдане, окруженном баррикадами, готовится встретить Новый год. Елку, установленную в центре площади, украсили флагами Евросоюза и Украины, партийными флагами и плакатами с политическими лозунгами. Отряды самообороны, кухня и медицинская служба работают здесь в прежнем режиме. Празднование Нового года начнется вечером с выступлений политиков, активистов и церковных деятелей и продолжится концертом. Ну и кроме того, организаторы Майдана хотят установить рекорд по исполнению государственного гимна Украины. Эта акция, которая может быть занесена в книгу рекордов Гиннесса, ожидается за 10 минут до наступления Нового года. На Крещатике и на Майдане, как считают организаторы, могут собраться и исполнить гимн около 500 000 человек. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Под Новый год российский президент Владимир Путин подписал один за другим 2 законопроекта, первый из которых предполагает тюремные сроки за призывы к сепаратизму, а второй – немедленную блокировку сайтов за экстремизм. Оба закона принимались в сильной спешке, были раскритикованы правозащитниками, а многие спорные вопросы теперь будут решаться по усмотрению исполнительной власти, рассказывает Кристина Горелик.
Тексты обоих законов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документам, внесудебная блокировка возможна, если на сайте распространяются призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, а также содержатся материалы экстремистского характера. По запросу генерального прокурора или его заместителя в Роскомнадзор, ведомство должно будет потребовать у операторов незамедлительно ограничить доступ к такому сайту, а провайдеры потребовать у владельца сайта удаления информации. На выполнение требований отводятся сутки. Если информация удалена, доступ к ресурсу возобновляется. Уведомлять прокуратуру о противозаконной информации смогут все, от обычных граждан до организаций и любых органов государственной власти. Другой закон ужесточает наказание за публичные призывы к сепаратизму, в том числе в сети интернет. Критические высказывания о территориальной целостности России, а также вопросы самоопределения отдельных регионов или народов теперь могут обернуться для автора тюремным заключением. Физическое лицо за такие призывы будет наказываться штрафом в размере до 300 000 рублей, обязательными работами на срок до 300 часов или лишением свободы на срок до 3 лет. А вот если такие призывы были размещены в интернете или в средствах массовой информации, то по новому закону виновному грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел». На сайте опубликовано множество научных и исторических работ, посвященных вопросам самоопределения народов Кавказа. После реорганизации сайта под материалами читатели также могут оставлять свои комментарии. «Премодерацию мы специально не делали», – рассказывает Григорий Шведов. «Теперь придется проанализировать тексты новых законов, чтобы понять, как дальше действовать».
Выражение мнения для любого СМИ, в том числе и для «Кавказского узла», это всегда было такой широкой платформой для того, чтобы цитировать совершенно разных экспертов, обладающих сведениями из разных областей. И теперь мнение становится уже запретной территорией, поскольку именно мнение специалиста по, например, вопросам территориального деления разных субъектов федерации, по вопросам вообще территориальной целостности России, становится, посмотрим на судебную практику, но вполне вероятно, становится табуированной темой. Для нас, для людей, которые занимаются Кавказом, это крайне сложно, потому что обсуждение территориальной целостности, это обсуждение Абхазии, Южной Осетии, будут ли эти территории входить в состав России или нет. Это обсуждение осетино-ингушских вопросов. Недавно глава Дагестана принял решение, что Дагестан делится на 4 особых округа. И это, по сути своей, тоже сепаратизм, потому что это разделение одного субъекта федерации на разные какие-то регионы или округа. И в этой связи любая дискуссия и любые мнения на сей счет попадают в особо опасную зону, где они могут быть трактованы как, например, поддержка сепаратизма. Поэтому, очевидно, это очередной шаг наступления на свободу СМИ. Кроме того, отдельный вопрос – это мнение, которое приводит не само издание, а которыми делятся комментаторы, те люди, которые комментируют статьи, те люди, которые пишут в блогах, то есть те люди, которые не являются журналистами и высказывают свободно и вне зависимости от позиции редакции или конкретного издания свои, опять же, позиции по тем или иным вопросам. Как будут трактоваться их посты, как будет трактоваться публикация в Фейсбуке, Твиттере, любой другой социальной сети или на блогах того или иного издания. Это тоже открытый вопрос, и очевидно, что он тоже крайне сложен будет теперь для любого издания к тому, как принимать решения по определенной публикации, которая зачастую делается свободно, до модерации.
А вы будете на своем сайте теперь вводить предварительную модерацию комментаторов или комментариев?
Мы будем анализировать еще этот вопрос. Нам не хотелось бы этого делать. Кавказский узел остается свободным от премодерации, и свое мнение могут высказывать любые наши читатели. У нас зарегистрировано больше 22 тысяч комментаторов, которые пишут свои комментарии свободно. Будет ли этот новый закон ограничивать именно эту сферу, еще нужно анализировать сам текст. Пока СМИ были освобождены от ответственности за комментарии, которые сделаны без премодерации, поскольку такого типа контент был приравнен к контенту прямого эфира. С прямыми эфирами в стране проблема, возможно, не случайно, возможно, издания, на которых нет премодерации, тоже не вызывают раздражение. Но у нас есть и этический кодекс, и правила, это два разных документа, которые ограничивают возможности наших комментаторов, и в некоторых моментах наш этический кодекс более жесток, чем вообще российское законодательство, и то, что не запрещено законом, мы не хотим видеть, например, разного рода оскорбления, которые не запрещены, но нам кажется неуместными на Кавказском узле. Однако теперь будет идти речь не о том, что сеет рознь, вражду, а еще раз, насколько я понимаю, речь будет идти о аргументированном мнении, когда тот или иной человек мог аргументированно доказывать, что, например, Северная Осетия и Южная Осетия имеют то или иное будущее как самостоятельные государства, как образование, которое может быть самостоятельным и которое может быть вне Российской Федерации. Законно ли высказывать мнение о том, что Северная Осетия вместе с Южной Осетией может стать независимым и от России, и от Грузии государством? Это предстоит выяснять еще у юристов.
Да, а также предстоит выяснить, смогу ли я дать вот подобный ваш комментарий, начиная с 9 мая 2014 года.
Да.
Закон о пропаганде сепаратизма вступает в силу 9 мая 2014 года, а закон о досудебной блокировке сайтов с 1 февраля. Оба закона принимались в сильной спешке. Так, законопроект о блокировке сайтов был рассмотрен Госдумой за неделю и принят в окончательном чтении 20 декабря, одобрен Советом Федерации и подписан президентом 30 декабря. Ранее Совет по правам человека при президенте выражал обеспокоенность этим законопроектом, утверждая, что увеличение запретов ведет к ущемлению прав и свобод человека. Юристы, в свою очередь, заявляли, что в действующем законодательстве и так есть все рычаги для блокирования противоправной информации, и новый закон будет дублировать действующее законодательство. Законопроект о пропаганде сепаратизма был внесен в Госдуму коммунистами в конце ноября. Парламентарии приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях 20 декабря, а после одобрения Советом Федерации президент подписал его также 30 декабря. В тексте закона ничего не сказано о том, какие именно материалы могут быть признаны сепаратистскими. Подпадают ли под действие закона, к примеру, комментарии читателей к статьям в средствах массовой информации, высказывания на сайтах, публикации в блогах, в соцсетях. Видимо, в каждом конкретном случае будет решать сначала обычный гражданин, обратившийся в прокуратуру, потом прокуроры, затем Роскомнадзор, направивший требования оператору немедленно заблокировать сайт, а затем уже суд, куда после блокировки может обратиться несогласный с таким решением владелец ресурса, если, конечно, к тому времени он не будет посажен в тюрьму за распространение сепаратистских призывов. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» Михаэль Шумахер остается в коме. Многократный чемпион мира в гонках класса «Формула-1» ударился головой о камень, когда катался на горных лыжах во французских Альпах. Это произошло в воскресенье утром. В тяжелейшем состоянии гонщика перевезли из курорта Мирибель в Гренобль, где ему сделали срочную операцию. Врачи пока не дают прогнозов о возможности его выздоровления. Иван Беляев подробнее.
В очень тяжелом состоянии Шумахер был перевезен с курорта Мирибель в Гренобль, где ему сделали две срочных операции. Однако автогонщик по-прежнему балансирует на грани жизни и смерти, и врачи не дают прогнозов о его будущем, говорит нейрохирург госпиталя в Гренобле Жан-Франсуа Пайен.
Я хочу сказать, что все произошло на очень большой скорости. Он был без промедления доставлен прямо в наш госпиталь, где был прооперирован сразу по прибытии. После этого он находится в крайне критическом состоянии. Речь идет о реанимации головного мозга. Выполняются все необходимые в данной ситуации действия, но сейчас мы не можем сказать, что будет с Михаэлем Шумахером.
Михаил Шумахер – самый титулованный гонщик «Формулы-1». Он 7 раз выигрывал чемпионат пилотов, одержал наибольшее число побед на отдельных этапах и установил больше 20 различных рекордов. В прошлом году, в возрасте 43 лет, он окончательно завершил свою гоночную карьеру. История «Формулы-1» знает много трагических случаев с пилотами. В 1994 году на трассе в Сан-Марино погиб легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна. В 1970 году австриец Карл Йохан Ринд погиб во время Гран-при Италии. Он шел на первом месте в таблице и в итоге стал единственным посмертным чемпионом. Никто из соперников не смог догнать Ринда в следующих гонках. Всего за время существования «Формулы-1» на трассах погибло 46 человек. А вот семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру может стоить жизнь роковая случайность, говорит Маттиас Лох, житель родного для Шумахера города Керпена.
Годами он ездил на безумной скорости, и с ним ничего или почти ничего не случалось. То, что произошло сейчас, это трагедия.
В 99 году в английском Сильверстоне Шумахер врезался в штабель покрышек на краю трассы, сломав бедро и голень. Тогда гонщик быстро поправился и вернулся в строй. А в 2009 году Шумахер разбился на мотоцикле в Испании, получив тяжелые переломы в области шейных позвонков. Считается, что вторая авария была одной из причин, по которым его возвращение в «Формулу-1» оказалось не очень успешным. За 3 последних года своей карьеры он поднялся на пьедестал всего один раз. «Я молю Бога, чтобы он защитил тебя, брат. Скорейшего выздоровления», – написал в Твиттере бразильский гонщик Фелипе Масса. «Шумахер был моим отцом в «Формуле-1». Он стоял и будет стоять рядом со мной на всех этапах моей карьеры», – написал в своем микроблоге действующий чемпион мира Себастьян Феттель. «Очень надеюсь, что Шумахер выиграет эту гонку за жизнь», – отозвался российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Вела программу Динара Седикова. Я желаю вам хорошего дня.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.